Радио Прага. Новости.
Чешские и немецкие полицейские готовятся к расширению шенгенского пространства. Граждане Грузии, обвинявшиеся в подстрекательстве к ненависти к российскому народу, были оправданы. Затраты чешских фирм на интернет-рекламу будут расти. Сотрудничество полицейских после вступления Чешской Республики в Шенгенскую зону усилится. Об этом заявили министры иностранных дел Чехии и Германии. Заявление было сделано в стремлении успокоить население приграничных с Чехией районов. Жители Баварии и Саксонии высказали опасения, что после отмены пограничного контроля в Германии увеличится уровень преступности. До начала 2008 года полиция по делам иностранцев примет 400 новых сотрудников, чтобы контролировать мигрантов. Оба государства планируют провести информационную кампанию в поддержку вступления Чехии в шенгенское пространство. Граждане Грузии Джимми Добрундашвили и Зураб Лилиашвили, обвинявшиеся в подстрекательстве к ненависти к российскому народу и его политическим представителям, были оправданы. Об этом сообщил Пражский городской суд. Инцидент произошел 10 октября прошлого года в Праге во время демонстрации перед зданием посольства Российской Федерации. Оба грузина держали плакат, на котором был изображен российский солдат с нацистской свастикой на рукаве, и выкрикивали лозунги «Руки прочь от Грузии». Полиция расценила их поведение в качестве подстрекательства к ненависти. С данной точки зрения первоначально согласился и суд, приговоривший Добрундашвили и Лилиашвили к 4 и 2 месяцам условного лишения свободы. Оба грузина подали апелляцию, после чего суд принял решение в их пользу. После отмены аналогового вещания правительство планирует отменить выдачу лицензий на трансляцию телевизионных и радиопрограмм. Об этом заявил координатор по национальному вещанию Зденек Дуспива. По его мнению, заведение цифрового метода передачи данных позволяет выдавать лицензии всем желающим. Нововведение еще не одобрено депутатами, но уже внесено в новую редакцию закона о телерадиовещании, которую парламент будет рассматривать на следующей неделе. Чехия полностью перейдет на цифровое вещание в 2012 году. В течение предстоящих 5 лет расходы чешских фирм на рекламу в интернете будут расти в среднем на 20% в год. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного компанией PricewaterhouseCoopers. В текущем году эти расходы составили $35 миллионов. Предполагается, что к 2011 году эта сумма удвоится. Сегодня утром в пражском зоопарке в павильоне для горилл были обнаружены яблоки, начиненные гвоздями. В случае, если бы животные съели эти плоды, они серьезно повредили бы органы пищеварения, и им угрожала бы смерть. В связи с этим руководство зоопарка в сотрудничестве с радиостанцией «Леонардо» чешского радио собирается с помощью интернета наблюдать не только за павильоном, но и за коридорами, по которым проходят посетители. На неизвестного преступника, скорее всего, будет подана уголовная жалоба. И о погоде: на территории Чехии облачно, местами осадки, температура воздуха от 15 до 18 градусов Цельсия. Ветер западный или северо-западной скоростью от 3 до 7 метров в секунду. С выпуском новостей Радио Прага вас познакомила Ольга Калинина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Каким темам мы уделим внимание сегодня? Карлов мост дожил до почтенного юбилея. 10 лет назад Моравию постигло сокрушительное наводнение. Чехия компенсирует ущерб, нанесенный Чилийскому парку. Каков средний возраст чехов и как создавались спецслужбы в Чехословакии? Ответ на этот и другие вопросы в программе русской редакции «Радио Прага». У каждого, кто хоть раз побывал в Праге, этот город непременно ассоциируется с Карловым мостом, одним из самых красивых памятников средневековой архитектуры не только в Праге, но и во всей Чехии. В этом году мост отмечает свой 60-50-летний юбилей. О том, как проходили торжества по случаю его дня рождения, расскажет Татьяна Кшелинова.
Совершенно точно известна дата и время закладки краеугольного камня для постройки моста. 9 июля 1357 года, ровно в 5 часов 31 минуту, Карл IV лично постукивал по первому камню моста. По представлениям людей того времени, именно этому магическому ряду чисел мост обязан своей длительной жизнью. И поэтому сегодня потомки средневековых чехов могут пышно праздновать многовековой юбилей моста.
vojáci! Vítám vás na oslavách 650. výročí založení základního kamene Karlova mostu.
Кони и сражения отважных рыцарей под средневековую музыку, а также глашатые ведущие в историческом одеянии, который сообщил в 5 часов 31 минуту о том, что был положен краеугольный камень для постройки нового моста. Все это соответствовало праздничной атмосфере на Карловом мосту. Во время торжеств часто говорят о краеугольном камне, однако где находится этот камень, точно никому не известно. Главный организатор торжеств, посвященных дню рождения моста, а также директор нового музея Карлова моста Зденек Бергман, предполагает следующее.
Základní kámen Karlova mostu je někde v útrobách Staroměstského břehu pravděpodobně, protože věci se domnívají a chtějí to i...
Первый камень Карлова моста находится, вероятно, где-то в недрах берега со стороны старого города. Существует подобное предположение, но осенью этого года ученые собираются провести исследования и помимо камня попытаются найти 2-3 арки со Староместской мостовой башни. Так что все это находится где-то в подземелье, но мы не знаем, какой из этих камней является краеугольным.
Также нигде в каких-то просторах, просто в подземелье, этот камень, не знаем, кто это точно был.
Кроме того, на мосту в праздничную ночь ожили настоящие старинные легенды в виде известных пражских привидений, продолжает Зденек Бергман.
Железный рыцарь с Платнерской улицы, безглавый темплар.
Железный рыцарь из Платнерской улицы, обезглавленный всадник, цирюльница Зузана, турок с одной из культур на Карлова мосту. Представление комментировалось специалистом по пражским легендам.
Комментовано отборником на пражские легенды.
Празднование годовщины Карлова моста не ограничились ночными выступлениями музыкантов, комедиантов, фокусников и танцоров на мосту, а постепенно передвинулось на Староместскую площадь, где был сооружен военный лагерь. Люди смогли посмотреть на работу кузнецов, на чеканку монет и сами принять участие в театрализованном представлении.
В 1997 году Моравию постигло наводнение. Оно затронуло не меньшую территорию, чем спустя 5 лет, когда пришла столетняя вода. Вот только на Моравии погибло в 3 раза больше людей. Даже пожилые жители местных деревень говорили, что впервые видели, как реки вышли из берегов, продолжает Александра Вагнер.
Наводнение, постигшее Моравию 10 лет тому назад, по масштабам было не меньше, чем столетняя вода, которая затопила даже чешскую столицу в 2002 году. Жители других стран ничего не знают о моравской катастрофе, зато хорошо знают, как в Праге не ездило метро и под водой оказались центральные кварталы. Катастрофическое наводнение в Моравии постигло страну в то время, когда она совершенно не была готова к катаклизму такого масштаба. Были затоплены более 500 деревень и городов, погибли 50 человек, 10 тысяч жителей Моравии остались без крыши над головой, рассказывает Карл Шчудла, бывший житель одной из деревень предгорья Ясенецких гор.
На такую воду приправленный никто určitě не был. Выступление из реки.
Мы не могли даже предположить, что наводнение будет таким сильным. Я не помню, чтобы когда-нибудь реки выходили из берегов. Такого никогда еще не было. Первая волна затопила наш дом на высоту 1 метр. После второй волны выйти из дома было уже невозможно. Нам пришлось плыть. Мы поднялись на холм прямо за нашим домом. В 3 часа дня дом завалился.
Прямо за халупой, около 3 часа отполудня, спадла целая халупа.
Моравское наводнение вызвало в Чехии дискуссию о том, какие меры эффективнее применять, чтобы уменьшить последствия потопов. До 1997 года использовался рекомендованный экологами метод укрепления течения рек. Вдоль берегов высаживались деревья, которые, по мнению специалистов, должны были природным способом предупредить эрозию. 2 крупных наводнения последних лет доказали, что подобные методы могут остановить локальные наводнения, но не способны справиться с водой, прибывающей вследствие затяжных дождей. В деревнях стали строить дамбы. 80-летняя Ярмила Сбуржилова из деревни Бухош после наводнения в Моравии год жила в общежитии. Потом ее поселили в дом престарелых. Даже спустя 10 лет она помнит эвакуацию.
Нам сказали, что спасатели приедут в полночь. Мы все время их ждали, но наводнение началось раньше, в 11:30. Выйти на улицу мы уже не могли. Меня пришлось вытаскивать через малюсенькое окошечко. Я поселилась в этой деревне сразу после свадьбы, в 1949 году. Я потеряла всю мебель, просто все, что у меня было.
Трагедию людей усугубили и грабежи. После того, как спала вода, воры опустошили 42 деревни, забрали ценные вещи, посуду, уцелевшую технику. Моравское бедствие помогло чехам успешно справиться с наводнением 2002 года. Грабежи удалось предотвратить, люди смогли довольно быстро вернуться в родные места. Вот только из 80 тысяч пострадавших 10 лет назад жителей Моравии не все оправились после катастрофы. Многим пришлось покинуть насиженные места. Чешское телевидение посвятило этим людям документальный фильм.
И обзор печати на волнах радио Прага. Чехия выполняет обещание, данное Чили, и занимается лесопосадками в национальном парке Торрес-дель-Пейн, 7% которого было уничтожено в результате неосторожного обращения чешского туриста с огнем. Сильный ветер способствовал тому, что огонь мгновенно охватил большое пространство. Компенсация за ущерб, нанесенный чилийскому парку, обойдется Чехии в 15 миллионов крон. Работы по залеснению завершатся в 2010 году, сообщает газета «Млада Фронт Аднес». В Чили уже побывал десяток чешских лесников, подготовивших в Пуэрто-Наталес подрост, большая часть которого представляет деревья, похожие на буки. Чехам предстоит вырастить деревья из чилийских семян и составить карты, на которых будут обозначены порядок и места для их рассадки. К тому же позаботиться, чтобы деревца не повредили дикие ламы гуанака. Население Чехии стареет. Средний возраст обывателя страны за последних 15 лет повысился почти на 4 года. Еще в 1991 году средний возраст чешских граждан не превышал 36,5 лет, тогда как ныне он перевалил за 40. Длительность жизни удлиняется, и число пожилых людей в Чехии возрастает. К примеру, число мужчин старше 95 лет с 1991 года увеличилось в 4 раза, а число женщин того же возраста за тот же период времени – втрое. Вообще, среди пенсионеров старше 80 женщин в 2 раза больше, чем мужчин. А средний возраст чешки – 41 год, а чеха – 38 лет, информирует ежедневник «Право». И еще немного статистики. Как следует из бизнес-приложения газеты «Ледовые новины», Чехия является 17-м самым богатым государством Евросоюза и вместе со Словенией относится к двум наиболее преуспевающим странам среди новичков Евросоюза. Португалия занимает в данном списке 19-е место, Мальта – 18-е, Словакия – 22-е, а Румыния, Болгария и Польша довольствуются последними тремя местами. Абсолютным лидером по уровню доходов на душу населения является Люксембург, о чем свидетельствуют актуальные данные Европейского статистического бюро. Тариф на электрическую энергию в Чехии в следующем году проанализирует Европейская комиссия. Чиновники из Брюсселя намерены выяснить, не нарушает ли Пражская топливно-энергетическая биржа, зафиксировавшая цену на электроэнергию, правила Евросоюза. Биржа постановила, что тариф на энергию с 2008 года составит 50,4 евро за 1 мегаватт-час. Европейская комиссия, однако, продвигает принцип нерегулируемого рынка электроэнергии, в связи с чем даже вступила в судебные распри с некоторыми государствами. Подробнее в материале газеты «Господарские новины». Ровно 60 лет назад, 10 июля 1947 года, Чехословакия после некоторых колебаний отказалась от участия в плане Маршалла, американской программе экономической помощи странам Европы, разоренным Второй мировой войной. По мнению историков, это был первый шаг на пути к железному занавесу, который на десятилетия отделил страну от внешнего мира. Подробнее в материале Аси Чекановой.
Официальное предложение принять участие в плане Маршалла, названном в честь американского госсекретаря Джорджа Маршалла, были разосланы практически всем странам Европы, включая СССР и Германию. Скажем прямо, для европейцев, страдавших от послевоенной разрухи, инициатива США была более чем заманчивой. О том, как приняли предложение американцев в Праге, рассказывает историк Иржи Куциан.
Чехословенское зауяло в этой набитии участницы jednání.
Чехословакия очень позитивно отреагировала на предложение принять участие в переговорах о предоставлении помощи. Какой бы она ни была, финансовой, технологической или материальной, она принесла бы большую пользу чехословацкому народному хозяйству после 1945 года. И вот что удивительно, даже чехословацкие коммунисты, которые отдавали себе отчет в политических последствиях такого решения, не протестовали против участия в плане Маршалла. А от них зависело многое, в правительстве они составляли большинство. Коммунисты понимали, что полагаться на свои силы при восстановлении экономики Чехословакии особенно не приходится, и американская инъекция пришлась бы стране очень кстати.
Июля 1947 года советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов прервал переговоры с британскими и французскими партнерами в Париже, демонстративно покинув зал заседаний. В Восточной Европе сразу сообразили, чего ждет от них большой брат. Чехословакии, однако, потребовалось сделать отдельное внушение.
Даже после выходки Молотова ничто не предвещало изменений в ходе переговоров чехословацкой стороны с американскими представителями. Все изменилось внезапно. Позиция Советского Союза поменялась в течение нескольких дней, а вслед за этим поменяли свое отношение к американскому предложению и страны, входящие в сферу советского влияния. Польская делегация вообще отказалась от участия в переговорах. А чехословацкие представители все-таки до последнего надеялись принять участие хотя бы в открытии переговоров. Надежда эта рухнула после встречи нашей правительственной делегации со Сталиным в Москве.
Делегация чехословенская мужская при еднании со Сталиным.
Заключает Иржи Кациан.
Деятельность разведок всех стран мира покрыта тайной. Исключением не были и спецслужбы Чехословакии. О том, как они создавались, стало известно совсем недавно, в начале 21 века, после раскрытия архивов Компартии Чехословакии. О первых годах этой работы рассказывает Наталья Судлинкова в рубрике «Белые пятна чешской истории».
В конце 50-х, начале 60-х годов на Запад хлынула волна чехословацкой молодежи, людей, которые пытались найти себя вне социалистического рая. Правда, определенная их часть, как самый известный чехословацкий нелегал Карл Кюхер, была завербована сотрудниками разведки. Как позже вспоминал сам Кюхер, попасть на Запад с помощью спецслужб тогда особого труда не представляло. По его словам, достаточно было, во-первых, самому заявить о своем намерении, во-вторых, пройти некий ознакомительный курс основ разведывательной деятельности. Многие ему не верили, считали, что он сознательно утрирует и искажает факты. Однако рассекреченные в 2002 году архивы руководящих органов Коммунистической партии Чехословакии подтверждают слова Кюхера. Дело в том, что приблизительно с середины 50-х лет начался в буквальном смысле слова «комсомольский призыв» в органы безопасности Чехословакии. Тогда еще не существовало службы государственной безопасности, а функции разведки и контрразведки были возложены на МВД. Рассказывает обозреватель чешского радио 6 Маркета Шевчикова.
Изначально задача проведения разведывательной деятельности в капиталистических странах была возложена на первое управление Министерства внутренних дел. Причем, согласно уставу первого управления, оно обязано было, цитирую, проводить разведывательную работу в интересах государственной безопасности и иностранной политики Чехословацкой Республики, Советского Союза и народно-демократических партий. Конец цитаты. Отмечалось также, что основные усилия сотрудников первого управления должны были быть направлены на бой с главными врагами мира, демократии и социализма из США, Англии, Западной Германии и Франции.
Главным инициатором и идеологом создания службы национальной безопасности был тогдашний министр внутренних дел Чехословакии Рудольф Барак. С его легкой руки начался призыв образованной молодежи в первое управление МВД. Именно благодаря Бараку первое управление из падчерицы превратилось в полноправный отдел министерства, говорит Маркета Шевчикова.
До конца 1953 года первому управлению было запрещено брать на работу людей с высшим образованием, владеющих иностранными языками. Объяснялось это тем, что, по мнению Компартии, эти люди в первую очередь были необходимы на других направлениях деятельности. Это привело к тому, что аппарат первого управления формировался за счет призыва кадров из среды рабочих и крестьян. Считалось, что их классовая ненависть будет компенсировать недостаток фактических знаний и опыта работы.
Впрочем, уже в 1954 году последствия рабоче-крестьянского призыва стали настолько очевидными, что 1 июня 1954 года вопрос о состоянии дел в Главной разведслужбе Чехословакии был вынесен на повестку дня заседания политического секретариата Компартии страны. Душераздирающее с точки зрения профессионализма, зато идеальное с точки зрения классовой солидарности состояние дел в первом управлении вызвало недовольство лидеров партии. Позже в докладе, состоявшемся в 1956 году 107-му заседанию Политбюро Компартии, отмечалась необходимость повышения уровня кадров разведки. Было подчеркнуто, что кроме абсолютной преданности партии, сотрудникам разведки необходим высокий уровень политического образования, хорошая общая оперативная подготовка и знание иностранных языков. Кстати, именно в этот период и начался новый призыв молодежи в разведку.
Компартия провела тотальную проверку качества сотрудников первого управления. Как любая тотальная проверка, и это также сопровождалось тотальной чисткой. Неспособные к изучению иностранных языков и разведывательной деятельности, но преданные душой и телом партии кадры были переведены на работу в другие отделы МВД. Приток кадров был обеспечен за счет молодых людей, получивших высшее образование, владевших иностранными языками и закончивших экспресс-курсы по оперативной деятельности. К тому же, по итогам проверки, 20 сотрудников были наказаны за нарушение трудовой дисциплины и недостойное поведение, чуть больше похвалили за хорошую работу.
Задача создания эффективной разведки была подчинена деятельности и других министерств и ведомств. В случае необходимости первое управление без особых ограничений использовало официальное прикрытие, так называемую крышу, других государственных структур для внедрения своих сотрудников за рубежом. Так, в ноябре 1955 года за границами Чехословакии под прикрытием официальных структур работали 123 сотрудника первого управления. Из них 111 в дипломатических миссиях и по 6 человек в представительствах Министерства иностранной торговли и Чешского государственного информационного агентства ЧТК. Безусловно, формирование органов разведки Чехословакии не могло проходить без чуткого руководства со стороны советских спецслужб. Впрочем, они никогда не скрывали того, что используют Чехословакию для проведения своих операций. Вербовка граждан Чехословакии велась советскими спецслужбами настолько открыто и массово, что в 1948 году глава чехословацкой компартии Климент Готвальд задал Иосифу Сталину риторический вопрос: «Зачем вы это делаете? Ведь вы можете получить от нас какую угодно информацию».
Советской разведке было мало той информации, которую могли предоставить сотрудники чехословацкой разведки. Для представителей советской разведки не было тайн и в том, что касалось данных, получаемых от агентурной сети чехословацких спецслужб. Создание этой агентурной сети шло настолько быстро, насколько это возможно для такой специфической сферы деятельности. 1 июня 1954 года первым управлением МВД за рубежом было завербовано 82 агента, а уже к 31 декабря 1955 года было 216 агентов.
В каждой стране перед разведкой и ее агентами стояли разные задачи. В США, где с середины 50-х лет проживало порядка 3 миллионов выходцев из Чехословакии, перед разведкой была поставлена задача внедриться в круги эмиграции, чтобы получать информацию о Совете Свободной Чехословакии, других эмигрантских структурах и чехословацком вещании «Голоса Америки». Впрочем, несмотря на такое количество эмигрантов, первые попытки чехословацкой разведки массово завербовать своих бывших соотечественников были не слишком успешными. По состоянию на начало 1955 года первое управление могло похвастаться только 8 агентами в США. Да и те были далеко не так влиятельны, как хотелось бы Рудольфу Бараку и его советским советникам.
В Англии резидентура состояла из 9 агентов, во Франции – из 18. Через французских агентов чехословацкие спецслужбы пытались, в первую очередь, получить достоверную информацию о состоянии дел в НАТО. В Германии к середине 50-х лет было 73 агента. От них требовалась информация о организациях судетских немцев.
В Австрии было 45 агентов чехословацких спецслужб. При этом особый интерес у Праги и Москвы вызывала деятельность американской разведки в Вене, а также ситуация в лагерях беженцев. В Италии было 10 агентов, перед которыми была поставлена в том числе задача получать достоверную информацию о деятельности и планах Ватикана. Впрочем, перед чехословацкой разведкой стояла еще одна задача, которую поставили советские спецслужбы – научно-технический и промышленный шпионаж. И чехословацкая разведка с этой задачей успешно справлялась. Об этом в следующей программе из цикла «Белые пятна чешской истории».
Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули.
На этом наша передача подошла к концу. Пишите нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Полный архив наших передач вы найдете в интернете на сайте radio.cz. В студии Радио Прага с вами прощается Лариса Вашкова. Всего вам доброго!
У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen.